Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, в это время наша программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я Алексей Пичугин, и с удовольствием представляем наших гостей. Это иеромонах Яков Воронцов, клирик Вознесенского кафедрального собора города Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополитчьего округа. Добрый вечер.
Здравствуйте, друзья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Инна Власова, наша гостья, правнучка священномученика Константина Аксенова, о котором сегодня мы в рамках нашей программы и будем говорить. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Да, мы сегодня говорим о священномученике Константине Аксенове, священнике, расстрелянном в 1937 году, но не только о нем самом, а также и о том, как сохранялась память о нем в семье, потому что очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, говоря о нашем времени, да, о времени послевоенном, о 60-х, 70-х годах, что семьи, в которых были репрессированные не только священники, а вообще репрессированные, старались не то чтобы забыть, но в семьях почти не говорили о том, что произошло, о том, куда сгинул дедушка, как пропала бабушка. И вот сейчас мы перед эфиром как раз разговаривали с Инной, и совершенно неясно, вот об отце Константине понятно, его расстреляли в 1937 году, да, но совершенно неясно, куда пропала его жена. Следы ее просто теряются после этого времени. Вот. И это все тоже в логике вот этого очень непростого, противоречивого времени. Давайте все-таки начнем с личности отца Константина, с его жизненного пути.
Священномученик Константин Аксенов, как священник, как верующий человек, очень интересная фигура. Он родился в городе Ташкенте в семье отставного офицера и избрал своим путем жизни служение церкви, служение Богу. Мы знаем, что для синодального времени, когда в духовное звание приходит человек из другого сословия...
Это нетипичная
это
ситуация.
Да. Особый случай.
Но все-таки это уже начало 20 века, когда такие ситуации были... Может быть, это нетипичная ситуация, но она уже не была такой редкой.
Но эта ситуация говорит о том, что человек совершенно искренне избрал свой путь служения Богу, и путь отца Константина, его исповедание до смерти, он говорит о том, что действительно это был человек, возлюбивший Христа и желающий служить Христу делом и словом, и подтвердивший свою любовь к церкви, к Богу в своей жизни.
Закончив... А в каком году принял сан отец Константин? По-моему, где-то перед Первой мировой войной, да? Незадолго до.
Отец Константин был рукоположен в диакона в 1910 году. Священником стал в 11 году. В Оренбургской епархии начинал свое служение после окончания семинарии, также в Оренбурге.
А, по-моему, еще есть свидетельство, что он и академию оканчивал. Или это неподтвержденные сведения?
Были такие разговоры среди верующих города Мирзоян, тогда так назывался современный Тарас, более известный как Джамбул. Были такие разговоры, да, что он был служителем Духовной академии. Документальных фактов о том нет.
Академии какой?
Наверняка московской, московской. Потому что в 20-м году из Средней Азии он был выслан за, как было сформулировано, контрреволюционную деятельность в Московскую губернию.
Вот интересный, кстати, тоже сюжет. Совсем скоро высылать будут оттуда из Москвы туда, да, в Среднюю Азию, а здесь в 20-м году мы видим высылку из Средней Азии в Москву. Это потрясающе, конечно.
А как, кстати говоря, он начинал служить в Оренбургской епархии, правильно? Но тогда Оренбургская епархия была очень большой, и та часть, которая сейчас входит в границы Казахстана, Казахстанского митрополитчьего округа, она была частью Оренбургской епархии, правильно?
Да, правильно. И какое-то время молодой священник, отец Константин, служил на территории нынешнего Казахстана, Кустанайской области, которая тогда относилась к Оренбургской епархии. Но впоследствии по состоянию здоровья он вернулся на юг и служил в городе Ашхабаде, в церкви города Ашхабада, как раз в первые революционные годы.
Вся его первая половина жизни прошла на юге. В Азии.
Он родился в Азии.
Ну, родился в Ташкенте,
и служил там, и вернулся туда, там и был, приобрел свой мученический венец и погребен.
Ну вот из 20-го года начинается его, его вот этот вот путь, который привел в итоге к расстрелу. Да? В 20-м году его арестовывают первый раз. Его арестовывали, по-моему, 5 или 6 раз, да, прежде чем уже, так сказать, приговорить к высшей мере.
Судили его, насколько мне известно, 5 раз. Хотя, возможно, и арестовывали чаще, где-то выпускали. Опять же, его судили наверняка после того, как закончился его срок в Соловецком лагере, потому что после лагеря он не вернулся домой, а отправился в Архангельскую область, в город Шенкурск. Тоже наверняка какое-то было дело. То есть, да, многократно, не меньше 5, а может быть и больше.
То есть эта ситуация даже еще до конца не исследована, сколько именно раз он подвергался преследованиям, да?
Да, в биографии священномученика есть белые пятна, то, над чем еще следует работать его биографом. И, возможно, и никогда не будут раскрыты эти страницы, потому что материалов о жизни в том времени крайне мало.
Мы очень часто сталкиваемся с тем, что о людях очень мало сведений.
Целые десятилетия выпадают из жизни, просто как коровы языком слезнули.
Вот мы недавно делали программу, совсем несколько недель назад, про священника. Он не канонизирован, он прожил долгую жизнь достаточно, там, в 70-е годы уже умер, но через лагеря проходил, начиная с 30 какого-то года, иеромонах Серафим такой, он, про него вообще там действительно десятилетиями выпадают сведения. Арестовывался, потом провал, где был, откуда, вот из ниоткуда вдруг снова спустя 10 лет появлялся на старом месте служения. Там, служил несколько лет, снова арестовывался на 10 лет, снова там через 10 лет возвращался сюда, в свою Орловскую, Брянскую губернию.
С двух сторон мы искали сведения о священномученике Константине, каждый сам по себе. Я со своей стороны в Казахстане, Инна Владимировна в Москве. Так мы познакомились. Дело в том, что биография или житие, жизнеописание священномученика Константина, которое было написано после его канонизации или к моменту канонизации в 2000 году, составляло всего 2 абзаца. Это очень короткая справка о его мученическом венце, о том, что он был расстрелян. И больше нигде ничего не было опубликовано.
А в интернете в основном эти сведения только и содержатся.
В основном и содержатся, да. И когда я поднял его следственное дело в городе Таразе, в архиве, то из этого следственного дела я смог составить его биографию более подробную. И когда...
Это вот та биография, что представлена на сайте Туркестанская Голгофа.
Да, совершенно верно. Казахстанские и среднеазиатские митрополичьи округа стали создавать вот эту базу данных Туркестанская Голгофа.
Это очень важное начинание.
Там,
конечно,
я выложил более подробную биографию, и вот тогда получил письмо из Москвы, и теперь мы с вами сидим здесь у вас в гостях с правнучкой священномученика Инной Владимировной.
Инна Владимировна, а у вас в семье, вот с какого возраста вы стали интересоваться историей своей семьи, историей вашего прадеда, или это предание как-то, ну, всегда было с вами?
Так вышло, что большую часть детства я провела с бабушкой. И всегда на стене, на самом почетном месте, вот висел этот образок.
Да, Инна Владимировна принесла образок такой, похоже, это ростовская финифть. Образок где-то с кисть руки размером, на котором изображена очень тонкое письмо, изображена Пресвятая Богородица, да, Инна Владимировна?
Я думаю, да.
Такой в изводе, наверное, наши слушатели знают, в изводе умиления, да, похоже на Остробрамскую икону Божьей Матери или умиление Дивеевское, да, вот что-то в этом роде, такой очень, очень хорошего письма, дореволюционный образ.
В доме не было никаких икон в советское время.
Кроме вот
этой. Кроме этого образка. И поскольку бабушка его очень любила и все время пыталась его как-то отреставрировать, потому что он разбит временем, я всегда спрашивала, откуда он, что он означает. И вот как страшную тайну она поведала, что ее родной отец священник, и он пропал без вести. Скорее всего, он погиб, потому что были гонения на церковь. И она рассказала мне, как она его получила.
Она помнила отца?
Она его очень любила и очень помнила. Их было в семье двое. Старший сын Иван и моя бабушка Мария. Иван погиб, заболел в 18 лет воспалением легких и умер. И она осталась единственным ребенком в семье.
А она какого года рождения?
Она 16-го года рождения.
А, ну то она есть она до 20 лет все-таки с ним, несмотря на его там периодические аресты, общалась.
Да, она горячо любила папу. И когда его арестовывали второй раз, к сожалению, прабабушка сказала, что она больше не хочет его видеть. Хотя, может быть, это слова моей бабушки. Может быть, в семье было просто это решено на семейном совете, что им нельзя больше видеться, чтобы не погубить детей.
И да, такие случаи известны.
И отец Константин принял осознанное решение больше не приезжать и не показываться, чтобы органы не трогали семью. Но он так горячо любил дочь Машу, что примерно в 30-е годы, когда ей было 18 примерно лет, он тайно приехал на один день, встретился с ней, сказал: «Только не говори маме», вручил икону, благословил и уехал.
Вот эту икону?
Да. И с тех пор она с ней.
А ваша бабушка, вот я так понимаю, эти разговоры, да, они происходили когда? В 70-е годы, в 80-е?
Я родилась в 1967 году. Угу. И как раз в 70-е годы, вот когда мне было 5 лет, 6, в церковь никто не ходил. Но у нас мы из Кунцевского района церквей действующих не было. И бабушка молилась сама собой. И вопрос веры вообще был настолько зажат, потому что я была пионером, пионерка юная, и когда кто-то молился, я говорила: ну как не стыдно, Бога нет. Теперь мне стыдно за те слова.
Да нет, нет, конечно, я прекрасно понимаю эту ситуацию, и все, что вы говорите, это очень, очень нам понятно, знакомо и близко. Я думаю, что и слушатели многие наши как-то по-своему проходили через подобные ситуации. А как так получилось, что ваша бабушка оказалась в Москве?
В 1923 году. Она родилась в Ашхабаде.
Как раз там, где служил
дедушка в Вознесенском храме. И согласно материалам первого дела, который я получила благодаря историкам по запросам ФСБ, мне распечатали, выдали все материалы дела, выяснилось, что когда он проходил службу в Ашхабаде после революции, уже на него начались доносы. И местные органы милиции, ну, местные карательные органы писали, завели на него дело, и там есть такая фраза: ввиду того, что священник Аксенов имеет большое влияние на прихожан, представляется необходимым его просто выслать, а не убирать, чтобы не вызвать волнение граждан. И это было принято решение вот примерно в 20-м году он был переведен в Карачарово и служил в храме в Карачаровом Николая Угодника.
В Карачарове, в подмосковном,
да,
Карачарове.
Да, в подмосковном Карачарове.
И семья приехала с ним.
Да, и вся семья была с ним. И до 23-го года он был священником этого храма. Как раз вот к 23-му году советская власть настолько усилилась, что доносы несогласных с церковью возымели свои плоды, и на дедушку сформировали дело, вот после которого его выслали первый раз на Соловки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Яков Воронцов, клирик Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых казахстанского митрополитчьего округа. Инна Власова, правнучка священномученика Константина Аксенова, о котором сегодня мы в рамках нашей совместной программы с музеем исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди» говорим.
Похоже, отец Константин был очень ярким человеком, если так активно на него писали донос. Видимо, кому-то он очень хорошо переходил дорогу. А что рассказывала ваша бабушка о нем? Кроме того, что она любила, кроме своих чувств, которые она испытывала к отцу. Каким он был, по ее рассказам? Ведь по существу, кроме этих рассказов, у нас ничего и нет.
Только говорил, что был очень добрый, любил людей.
Я так понимаю, что у них вот эти, даже не 20, не полные 20 лет общения, оно тоже было достаточно эпизодическим. И вот что я замечал по своей семье, где тоже есть репрессированные почему-то, при жизни бабушек и дедушек, они предпочитали об этом не говорить, даже уже в наше
время.
Да,
это так. Да, привычка к молчанию была.
Дело в том, что работая над биографиями, над житиями новомучеников и исповедников, мы обращаемся к архивным следственным делам. Этот материал не всегда достоверен, ну, скажем так, условно достоверен, потому что бывали подлоги, бывали ложные доносы, но так или иначе эти документы восполняют те пробелы в биографии, то, что мы не можем знать из семейных воспоминаний. В 1923 году в следственном деле Московской области на отца Константина есть несколько доносов, в частности, со стороны учительницы, где учительница утверждает, что его проповедь ставит под удар всю культурно-просветительскую деятельность советских организаций. Отец Константин настолько любил детей и молодежь, он обращался к ним с живым словом проповеди, и молодежь собиралась в храме, и они пропускали занятия в школе. В следственных делах есть свидетельство о том, что он обращался к родителям и будил их сердца. Что вы смотрите, когда ваших детей развращают, когда им говорят, что Бога нет? Не допускайте этого. И я хотел прочитать объяснительную самого отца Константина. Это удивительно.
Да, давайте.
В 1923 году при аресте он написал такую объяснительную о своей деятельности, который очень характеризует его. Вот что пишет собственноручно священномученик Константин. «Я считаю себя истинным последователем нравственного учения Христа, причем, как священник, считаю себя обязанным заботиться о распространении этого учения, борясь со всеми противонравственными настроениями и явлениями, причем самое мое понятие нравственности вытекает из понимания евангельского учения. Я против всякого насилия, так как таковое не отвечает моим христианским воззрениям».
Угу.
Удивительно объяснительно, правда?
Но это, очень искренне.
Это объяснительное написано им после ареста в 23-м году,
да.
Вследствие которого он был выслан на Соловки, да?
Да.
В Соловецкий лагерь,
да,
особого назначения. А его семья осталась в Карачарове, и так в Карачарове и продолжала жить. Правильно я понимаю, да?
Да, я еще хотела ответить на вопрос Алексея. К сожалению, бабушка его помнит очень мало, потому что в 23-м году ей было всего 7 лет.
А все, ну да, логично.
Да, и все остальные годы он...
Да, конечно. И вот это единожды...
Да.
В каком году, вы говорите, он приехал и подарил ей образ? В 30-м,
наверное,
да?
30-й. Вот примерно. Я вот вычисляла где-то 30-й год.
Ну да, она была...
Ей было тогда 17-18.
Ну, конечно, он очень сильно рисковал, да, вот так, приехав в Москву. Откуда?
Из Тараза.
Из Тараза.
Вот он уже тогда... уже был там.
Угу. А какие-то связи с семьей, несмотря на то, что они прекратили общаться, это вот был какой-то официальный разрыв или неофициальный? Были какие-то, может быть, там негласные контакты?
Наверное, были. Вот, к сожалению, история не все сохранила. Ну, я боюсь, что он не писал. Мог только передавать с кем-то весточку, а письма — это были очень опасным документом.
Это было огромное число таких историй, когда человек, даже не будучи арестован и выпущен, а зная, подозревая, что вот его могут вот-вот арестовать, он старался затеряться где-то на окраинах Советского Союза, и его поразительно... Его там уже не искали, потому что вот эта машина репрессии, она просто гребла, как комбайн, да, всех, кто попадался под руку. А если человек выпадал из этой ситуации, то его и не искали, и он даже иногда, вот я просто знаю такие семейные истории, мог семье посылать какие-то деньги до востребования, например, там, на главпочтамт, как-то еще, но вот общение восстанавливалось семейное уже в 50-е годы, только после смерти Сталина.
Был же какой-то удивительный, единственный один такой задокументированный удачный случай побега из лагеря, когда человек... Ну, это какие-то наши севера, это, конечно, наверное, не Колыма, но куда-то туда. Сумел не просто сбежать, а еще он сумел устроиться, устроиться где-то на юге, в современной Белгородской области, вот где-то в тех краях, и жил спокойно, затерявшись. Но его по доносу жены, насколько я помню, вновь арестовали, он потихоньку-потихоньку начал что-то посылать, какие-то то деньги, то письма, и вот таким образом его как-то вычислили. Угу. Может быть, там не донос был. Ну, это удивительная история.
Но этой истории я не помню, но вообще такие случаи были. Такие случаи были, и это не единичный случай. Инна, а вот что вы... Вот вы советская школьница, да, октябрёнок, пионерка. Что вы... Какая буря чувств подняла с вас, когда вы узнали, что вот ваш прадед был священник, был расстрелянный священник, были гонения на церковь, и от этих гонений пострадала ваша семья?
Знание этих фактов заставило меня задуматься вот над историей, над существованием. Раньше я безоговорочно признавала все, что связано с советской властью, потому что был очень идеологический ребенок. И вот эти знания, постоянно мысли о них привели меня к церкви. Я сама покрестилась, когда мне было 16 лет, на Воробьёвых горах. Я училась в МГУ и прямо между лекциями сбежала в церковь. И покрестил меня отец Александр, спасибо вам большое. Да, и...
А многие, московская интеллигенция очень часто крестила детей почему-то... Ну, это что касается детей, у вас, видите, другая история, связанная с учебой в университете и близостью храма. Очень многие крестились в церкви на Воробьёвых горах. Понятно, что она одна открыта, одна из немногих открытых, вернее.
Да, было очень мало действующих церквей, это правда.
Ну вот интересно, что в Москве на самом деле не так уж мало было действующих церквей. 46 храмов было, включая старообрядческие.
Ну вот какая большая Москва. Да, Даша Кунцева несчастная была единственная действующая церковь на Троекуровском кладбище.
Да.
И там всегда милиция дежурила. Поэтому бабушка боялась ходить. И меня не покрестили поэтому в детстве.
И уж Троекурова, да, сложно к Кунцеву отнести. Это, хотя там географически в ту сторону, но все-таки достаточно далеко.
Ну, это очень далеко,
да.
Конечно, да. И заставила задуматься эта история вас над чем?
Над тем, что не все так гладко, как написано в наших учебниках. И пришлось думать и включать уже... Я училась на самом идеологическом факультете, на юридическом. То есть мы... все, что написано про КПСС, 26 съездов, наизусть, на зубок. Но я только начала понимать, учась уже вот после школы в университете, что история совершенно другая, она переписана. Часть людей уничтожена, стерта. Это так же, как мой дедушка. Это как раз касалось лидеров революции, которые делали вместе со Сталиным. Остался... С Лениным, извините. Остался один Ленин, а все остальные заретушированы. И тогда открылись глаза и...
А с кем вы могли поговорить об этом? Вы могли с кем-то обсуждать и свою семейную историю, и свои размышления? Или нет, вы были одиноки в этом?
Ксения, к сожалению, я была одинока в этом. Не с кем было. В моей семье страх перед церковью, какой-то был не страх перед церковью, а вот...
Интересно, повлияло ли на это отношение, да. Да, вот на это отношение история деда, прадеда, извините?
Ну, мы в семье никогда не обсуждали, только я единственная дергала бабушку и говорю: бабушка, расскажи. Так она хотя бы мне сказала ее свою девичью фамилию, Грунцевская. И это помогло найти вот через Оренбургскую епархию семью моей прабабушки.
Мы через минуту вернемся к нашему разговору. Я напомню, что в гостях у нас сегодня иеромонах Яков Воронцов, секретарь комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополитчьего округа, Инна Власова, правнучка священномученика Константина Аксенова, о котором мы сегодня говорим в рамках нашей программы «Совместная радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз «Вера и люди», директор этого музея Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин, наши гости. Через минуту все здесь снова соберемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».